Налоги и налогообложение. Урок 9. Налоговое планирование. Здравствуйте. Сегодня мы с вами разберем вопрос, связанный с налоговым планированием. Мы с вами, по сути дела, прошли весь налоговый кодекс, разобрали все налоги и сборы, которые действуют в Российской Федерации. Каждому налогу присущи свои, естественно, специфические особенности, свои условия и свои льготы, которые полагаются по тому или иному налогу в зависимости от того или иного. Поскольку мы с вами уже посмотрели все эти вопросы, то повторять, по каким налогам какие льготы конкретно, видимо, не имеет смысла, а имеет смысл посмотреть, в чем же суть налогового планирования. Налоговое планирование, в принципе, кто как понимает. Кто, значит, говорит, это способ ухода от налогов и так далее и тому подобное. Это неправильно. Налоговое планирование необходимо в каждой фирме, в каждой организации. В принципе, необходимо иметь табличку, в которой было бы указано, в какие сроки, какие налоги должны быть представлены в налоговую инспекцию соответствующую. Потому что сплошь и рядом бывают случаи, когда просто бухгалтер, или он болеет, или его нет, или еще что-то такое, он забывает передать в налоговую инспекцию соответствующие материалы, в результате чего санкции следуют, то есть именно штрафы. В налоговом кодексе существует глава «Налоговые правонарушения и ответственность». То есть, если вы в срок не подали соответствующие документы, если вы в срок не отчитались, там, предположим, налог на добавленную стоимость по теперешнему новому законодательству раз в квартал, но вы должны не позднее, там, 20 числа, представить все материалы. Если вы в срок не представляете, то в Налоговом кодексе записаны штрафы, которым подвергается ваша организация. Так что, в принципе, налоговое планирование – это деятельность, направленная на соблюдение всех необходимых условий по налогообложению и, прежде всего, дисциплинирует организацию в необходимости в соответствующее время соответствующие документы подавать и не подвергаться тем штрафам, которые указаны в налоговом кодексе. Так что, в принципе, налоговое планирование – это очень нужное, целесообразное мероприятие, которое практически все организации должны применять, целесообразно применять, если они хотят минимизировать финансовые санкции, которые могут иметь место в случае нарушения просто представления документов в соответствующие сроки. И налоговое планирование предусматривает использование физическими и юридическими лицами своих прав. В основе все разрешенное законодательством может быть использовано и должно быть использовано для минимизации налогообложения. Очевидно, что легальные способы минимизации налогообложения будут свидетельствовать о высокой квалификации тех или иных организаций, которые умеют правильно использовать те документы и те условия, которые указаны в налоговом кодексе. Ну, там, мы, может быть, и коснемся какого-то примера. Уклонение. Налоговое планирование – это использование легальных способов. Уклонение от налогообложение. Это незаконное использование компании налоговых льгот, неправильной отчетности, нерегистрации и так далее. Ну что, например, можно вот к вопросу уклонения отнести. Самые разнообразные. Мою задачу, естественно, не входят большие фолианты, написанные по поводу того, как минимизировать свои налоги, как не совсем праведными путями скрадывать, что ли, величину налогов, которые необходимо платить. Написано много работ. Ну, например, вот есть книжка, год назад вышла, Родионова. Называется она следующим образом. «Налоговые схемы, за которых посадили Ходорковского». Дословное название этой книжки. И в этой книжке разбираются те схемы, ну, не все, наверное, те схемы, которые использовались для минимизации налогов. Более того, составлены целые табличечки, которые рекомендуют. Вот это можно использовать, а это уже уголовно наказуемое. Но вы можете рискнуть. То есть и таких книжечек достаточное количество. Однако это все, ну как вам сказать, палка о двух концах. Где-то это, может быть, пройдет, а где-то и не пройдет. Ну вот я просто сейчас вспомнил, например, пример. Условно говоря, Ходорковский, не условно, любой другой. Значит, вы поставляете нефть или уголь или что-то за рубеж. Значит, если вы поставили определенное количество, и это количество соответствующим образом зафиксировано, то вы, естественно, с тех доходов, которые вы получаете, должны платить соответствующие налоги. Но можно сделать и по-другому, что использовали некоторые неблаговидные деньги. Он учреждает за рубежом фирму. Подставную, естественно. Там могут быть граждане местные государства или свои люди, которые там переехали, сидят и так далее. И он продает этой фирме товары по заниженным ценам. То есть, чем на меньшую сумму он продаст, тем меньше он заплатит в России налогов, естественно. Значит, он передает по... Ну, а принцип такой, мой товар. Какой цене хочу, по такой продаю, это же мое право. Он передает по заниженным ценам. И в России, естественно, с этих сумм он платит пониженный налог. То есть сумма меньше, значит, меньше он платит налог. А подставная фирма, которой он все продал, уже реализует все на мировом рынке по мировым ценам. Вот и все. Ну, а как он, эта фирма возвращает ему обратно деньги, это уже детали. Это просто нечего разбирать. Вот вам вариант, который, в общем-то, довольно широко использовался в 90-е годы, в лихие, как теперь говорят, 90-е годы, для минимизации своих налоговых обязательств. Однако, ну, пример есть, значит, где находятся теперь эти товарищи. Некоторые, которые занимались этой минимизацией. Причем вот в этой книжечке разобраны схемы, разобраны как, что, чего. Можете посмотреть, Родионов, я вам говорил, называется так, как я вам уже ее, собственно говоря, назвал. То есть и другие варианты. Ну, например, некоторые делают следующее. Для того, чтобы открыть банковский счет, вам необходимо, ну да, предприятие, вам необходимо для того, чтобы этот банковский счет работал, вам необходимо собрать целую кучу документов, там нужно печать, нужно учредительные документы, учредительный договор, значит, ну и так далее. Там много документов вам надо собрать, зарегистрировать соответствующим образом И самое главное, с этими документами вы должны пойти в налоговую инспекцию, встать там на учет, соответствующая отметка в ваших документах будет сделана, и только после этого банк вам открывает расчетный счет, на который вы можете получать соответствующие суммы, или наоборот, с которого, со своего счета, вы можете оплачивать за какие-то товары, работы, услуги и так далее. Ну, какие варианты делались в свое время, в лихие? Он открывает расчетный счет в одном банке. Основные проводки все он делает в других банках, где не зафиксировано, потому что банк, которому он открыл счет, уже все документы идут соответствующим образом. Значит, уже ясно, что, как и налогообложение будет именно с тех сумм. Он в нескольких банках открывает, за взятки, естественно. Расчетные счета, те идут на это. Ну, там причин много. Почему, как они отмазываются, если можно использовать такое слово и так далее. И основную массу он проводит через те банки. То есть 2-3 банка, через которые он проводит свои основные, значит, дела, и тем самым не платит или минимизирует, предельно мало платит налогов. А банк, в котором он зарегистрирован, то есть ему же регистрация нужна, у него же нужны документы, в каком банке он зарегистрирован и так далее. Этот банк соответствующим образом, значит, подает сведения, но эти сведения, к сожалению, значит, или к счастью для кого-то, оказываются далеко не точными. Выбор, какие способы легальные для того, чтобы обеспечить, с одной стороны, минимизацию налогообложения, а с другой стороны, попытаться соблюсти все те закономерности, которые, собственно говоря, имеют место. Ну, например, выбор оптимальной организационно-правовой формы. То есть, вы можете зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью. Вы можете зарегистрировать акционерное общество, закрытое, открытое. Вы можете зарегистрировать малое предприятие и так далее. Но в зависимости от этого соответствующим образом и налогообложение меняется. Для малого предпринимательства оно более льготное. Мы с вами разбирали вопросы, связанные с упрощенной системой налогообложения, когда практически организация освобождена от всех налогов, кроме 6% от дохода или 15% от доходов минус расходы. То есть все это просчитываете вы и выбираете ту организационно-правовую форму, которая для вас оказывается более предпочтительной с позиции минимизации налогообложения. Причем эта минимизация, ну, видите, даже та упрощенная система налогообложения, о которой я говорил, там же ограничения. Не более 100 человек должно участвовать в этой фирме. Доход за предыдущие 9 месяцев не должен превышать 15 миллионов рублей и так далее. То есть это действительно для небольших предприятий. Но, в принципе, а кто мешает крупному предприятию, не полностью разделить, а кучу малых предприятий сделать, где вот такое льготное налогообложение, и использовать свои возможности. Ну, так и делают. Но, однако, есть соответствующие службы, которые отслеживают все это дело и соответствующим образом вносятся изменения в налоговый кодекс, который препятствует вот этим вот схемам. Но, тем не менее, упрощено. Единый налог на вмененный доход. Так, сельскохозяйственный единый налог, там всего 6% платится и так далее. То есть, в зависимости от того, какую вы, если вы по-умному выберете организационно-правовую форму, это позволит вам существенно минимизировать свои доходы. Кроме этого, конечно, существует мы с вами рассматривали, не все, но многое, рассматривали вопросы, связанные с льготированием. То есть каждому налогу присущи те или иные льготы. И вот если эти льготы грамотно использовать, то вы можете существенно снизить налогообложение. Вот это и называется действительно налоговое планирование. Когда вы прикладываете свою голову, когда вы глубоко разбираетесь с тем, что указано в налоговом кодексе, и соответствующим образом используете те возможности, которые предоставляет налоговый кодекс. Есть варианты фирмы-однодневка, о которой много пишут в печати. Создается фирма, через нее прокачиваются определенные суммы, потом она исчезает. То есть ее не найдешь, по подложному паспорту она сделана или еще как, каким-то. То есть вариантов для уклонения уголовно наказуемых много, очень много. И эти варианты кто-то использует, кто-то перестал их использовать, потому что это слишком опасно и вряд ли целесообразно на это идти. Но опять легальные методы. У нас созданы свободные экономические зоны. Если вы зарегистрируете свое предприятие, организуете деятельность в рамках свободной экономической зоны, то там существенные налоговые льготы. Просто официально вы будете платить меньше налогов и таким образом минимизировать свою налоговую нагрузку или, как мы с вами говорили, там налоговое бремя или как-то еще. Существует и, как мы с вами уже знаем, вопросы, связанные с амортизацией. Амортизация, помимо того, что введена амортизационная так называемая премия 10%, а с 2009 года эта величина увеличена до 30%, то есть вы можете сразу, значит, поскольку амортизационные расходы списываются на себестоимость, вы можете сразу списать часть средств, которые у вас на амортизацию. То есть вы там на 100 тысяч рублей накупили оборудование. 30% вы можете стоимость сразу списать на себестоимость. Но, конечно, опять требуется очень внимательно все просмотреть. Потому что, если вы спишете на себестоимость 30%, то резко вырастет себестоимость. Резко вырастет себестоимость, в результате резко упадет ваша прибыль. Так? Таким образом, вы должны учесть, когда целесообразно списать. Когда у вас большая прибыль, значит, может быть, целесообразно больше амортизации списать для того, чтобы ее минимизировать. Когда у вас небольшая прибыль в каком-то квартале, может быть, нецелесообразно трогать и пытаться списывать амортизацию, хотя вы право имеете. То есть, опять, сугубо творческий подход, сугубо серьезный подход должен быть вот к этим, к налоговому планированию, для легальных способов, которые существуют достаточным количеством, значит, возможность для минимизации. Ну, возьмем, например, НДС. Огромные баталии идут непрерывно вокруг возврата НДС. То есть, если вы экспортируете товары, то государство обязано вам вернуть ту величину добавленной стоимости, которую вы заплатили до того, как вы начали экспортировать. Но что происходит? Вы делаете соответствующие документы, якобы вы экспортируете за рубеж то-то, то-то, то-то и то-то. Потом представляете государство и говорите, вы верните мне 2-3 миллиона. Ну, государство, сами понимаете, оно может разобраться при желании во всем этом деле. Поэтому возврат НДС идет с большим скрипом, поскольку часто прибегает вот к самым разнообразным таким способам. Ну, один из возможных вариантов – это почему даже долгие идут дебаты о том, что заменить налог на добавленную стоимость на налог с продаж, потому что тогда вот этот вот вариант с возвратом НДС, он пропадает. И в результате это один из таких весомых доводов, который кладется на алтарь, когда вот пытаются доказать о необходимости отмены НДС вообще, о введении налога с продаж. Ну, а прецеденты есть. Мы с вами говорили. В Канаде налог с продаж вместо НДС. В Соединенных Штатах Америки налог с продаж вместо НДС. То есть все это надо рассматривать в конкретных условиях. Понимаете, НДС создает примерно 40% поступлений в бюджет. И просто так вот давайте мы, мол, его выкинем, а кто бюджет будет наполнять? Каким образом мы будем обеспечивать те функции, которые государство обязано обеспечивать? Где мы возьмем средства? То есть очень внимательно надо считать, почему и Министерство финансов не идет на поводу очень многих требований, которые проистекают с предложениями отменить налог на добавленную стоимость и его заменить на налог с продаж, или же наоборот там, снизить налог на добавленную стоимость и так далее. То есть здесь необходимо считать, и на базе этого делать те или иные выводы, которые могут позволить это сделать. Мы с вами говорили о том, что налог на прибыль – это разница между ценой и себестоимостью. Таким образом, чем больше у вас будет себестоимость, тем меньше будет налог на прибыль. В налоговом кодексе глава о налоге на прибыль занимает примерно 140 страниц, 130-140 страниц примерно. И там рассматриваются самые возможные варианты, которые можно использовать. То есть там значительная доля этой главы посвящена, что можно включать в себестоимость. Ну, основное, значит, материальные затраты, оплаты труда, там, амортизация и так далее и тому подобное. Но там конкретно перечислены расходы на обучение, расходы на инвентарь, расходы на обмундирование и так далее. Много пунктов, которые, ну, я не рекомендую, естественно, просто можно использовать для увеличения себестоимости. То есть вы провели такие занятия, заплатили. Вы купили соответствующее, значит, обмундирование для охраны и так далее и тому подобное. Все это будет ложиться на себестоимость. Таким образом, это один из путей возможных минимизации прибыли и, соответственно, использования, минимизации, по сути дела, налога на прибыль. То есть эти вещи, в принципе, они законные. Если действительно их делать, то это хорошо. Но, понимаете, ведь для всех действий, о которых я говорю, все эти действия должны подкрепляться документами. То есть должны быть документы первичные, которые бы обосновывали проведение занятий, там, тоже обмундирование и так далее и тому подобное. Потому что если налоговая инспекция приходит, она же не просто смотрит, она говорит, хорошо, покажите, значит, где обучение, покажите списки людей, которые обучались, а мы их еще возьмем, да спросим и так далее. Но, в принципе, возможности для минимизации налога на прибыль довольно широкие. Причем все они оговорены в главе 25 Налогового кодекса Российской Федерации. И если грамотно их по-разумному использовать, то это, конечно, довольно существенно снизит сумму, необходимую платить налогу на прибыль. Весьма серьезное значение имеет и выбор партнера. И выбор партнера и в России, и за рубежом. Потому что в зависимости от того, какого партнера вы выберете, у вас также будет сказываться это на другую, на величину налоговых платежей. Нельзя, конечно, нефтяную скважину передвинуть, но можно зарегистрировать свою фирму в какой-то, даже у нас в стране, долгое время, вот Калмыкия была офшорной зоной, где были существенно ниже доходы. Более того, я вам приведу такой пример для раскрытия вот этого дела. Например, в Санкт-Петербургский бюджет существенно увеличился. Увеличился за счет чего? За счет того, что туда были из Москвы выведены целые серии центральных офисов определенных организаций. У нас платится налог по месту пребывания головной организации. То есть «Газпром» добывается, значит, газ по всей России. Но налоги платят «Газпром», который находится в Москве. Поэтому, если мы передвигаем какую-то вот такую значимую, серьезную, что ли, организацию из Москвы в Санкт-Петербург или еще куда-то, то мы тем самым передвигаем налоги, которые будет платить эта организация. Таким образом, у Санкт-Петербурга сегодня расширились возможности бюджета за счет того, что туда переведены ряд организаций, которые платят приличные налоги. Поэтому выбор партнера довольно также существенное значение имеет для вопросов налогового планирования, да, для, по сути дела, минимизации налогообложения. Ну, еще вам маленький пример. Учетная политика. Есть такое понятие, учетная политика, которую раз в год должно предприятие применять такое или то или иное учетную политику, которую она применяет, и она менять ее в течение года не может. Так вот, единый социальный налог, например, 26%. Единый социальный налог, налог у нас сегодня 26%. Налог на прибыль у нас сегодня 20%. Единый социальный налог, он включается в себестоимость. Так что нам выгоднее? Единый социальный налог увеличить суммы, в зависимости от зарплаты, или же наоборот. Сегодня прибыль меньше платится, чем единый социальный налог. Значит, если мы увеличим величину единого социального налога, которая ложится на себестоимость, мы уменьшим прибыль. Мы уменьшим прибыль, значит, мы уменьшим платежи, которые мы должны платить по налогу на прибыль. Вот вам вариант, который тоже надо рассматривать при анализе вопросов, связанных с налоговым планированием. Дебиторская задолженность. Учетная политика целесообразна, если есть дебиторская задолженность, политика целесообразна использовать кассовый метод, потому что тогда будет экономиться на налогу на прибыль, НДС и так далее, и тому подобное. Я вам говорил о налоговом бремени. Общая сумма платежей применительно к валовому внутреннему продукту или валовому национальному продукту. Я вам просто назвал. Сейчас я вам назову цифры. Значит, в Швеции и Дании вот это налоговое бремя, ну, налоговая нагрузка, составляет 54%. В Германии, Франции и Бельгии 45%. Англия, Испания, Канада 35%. США 32%. Российская Федерация 33-34%. Ну, и он говорил, что США небольшое относительно, конечно, налоговое бремя, но за все надо платить. Швеция и вот эти скандинавские страны, налоговое бремя высокое, но очень много бесплатных образовательных, культурных и так далее программ. Что следует вот в связи с налоговым планированием не забыть нам с вами рассмотреть и такие вещи. Есть такая у меня книжечка, которая есть, «Налоговые правонарушения и ответственность». Там примерно 250 страниц. Ну, у нас с вами там 10-12 минут, значит, мы попробуем с вами хоть частично разобрать эти вещи. Значит, налоговые правонарушения – это то, о чем я вам говорил раньше. Несвоевременная подача документов. И в налоговом кодексе указано, какие санкции уже в цифровом выражении применяются для тех организаций, которые недостаточно дисциплинированы и не представляют в установленные сроки соответствующие документы. Так? Но есть и другие статьи, которые уже проистекают из налогового, не из налогового кодекса. Во-первых, есть Кодекс административных правонарушений. Этот кодекс, он частично повторяет те санкции, которые есть в налоговом кодексе, где указывают налоговые правонарушения за то или иное деяние. Он частично повторяет. Но есть и уголовная ответственность. Это статья 199 и 198 Уголовного кодекса, который уже рассматривает налоговые правонарушения с позиции Уголовного кодекса. Вот здесь значительно хуже. Срок давности по налоговым правонарушениям 3 года. Но вот Ходорковскому вменено 6,5 лет и так далее. В чем дело? Дело в том, что они идут по уже уголовному кодексу, по хищению группы лиц в особо крупных размерах. Причем указано, что называется особо крупным размером, там от 500 тысяч и выше и так далее. Значит, таким образом, вот эти две статьи уголовно преследуемые за налоговые правонарушения. Ну и как пример, тот же вопрос, связанный с ЮКОСом, который наверняка вы хорошо знаете, это вот как раз результат действия 199 и 198 статьи Уголовного кодекса. Но следует отметить, мы с вами вскользь говорили, о том, что существует 108 статья Налогового кодекса, которая гласит, то есть, в принципе, это статья презумпции невиновности, которая гласит, что до решения суда каждый налогоплательщик является невиновным. Более того, там сказано, дословно я вам сейчас процитирую, что налогоплательщик не обязан доказывать свою невиновность. Виновность налогоплательщика лежит доказательством на налоговом органе. То есть он обязан доказывать вашу виновность, а не вы должны говорить, а я не виновен, а вот у меня то-то, все-то, 50. То есть это написано в налоговом кодексе, который является правовым документом прямого действия. Более того, все неустранимые сомнения толкуются в пользу налогоплательщиков. Вот эти абзацы из статьи 108, они могут применяться, широко применяются при рассмотрении тех или других, значит, тех или других судебных дел рассмотрений, которые имеют место, собственно говоря, быть. Административные правонарушения, ну, кроме, вот, тесно примыкают и до сих пор из одного документа в другой переписываются, то таможенные дела, то есть на таможне также платятся налоги, также платятся налоги, таможенные пошлины, также таможенные сборы, которые, по сути дела, являются теми же налогами, налоговыми инструментами. Однако основное это расписано в таможенном кодексе, который подробно рассматривает и указывает, какие таможенные пошлины, какие величины, как, что там, много своих интересных дел, значит, группы риска, когда под видом там в свое время везли там окорочка смерзший, сидите, определите там, это куриный или гусиный, а пошлины отличаются довольно существенно. Поэтому провозили под небольшие пошлины, помещались вот эти дела и так далее. Ну, там своих приемов очень много. В общем, это отдельный разговор, отдельное, так сказать, обсуждение, отдельное рассмотрение, которое может иметь место. Вот, значит, вот административные правонарушения, если вы уклоняетесь от таможенных платежей, сумма примерно составляет 500 тысяч рублей, то штраф или 30 тысяч рублей, или 2 года тюрьмы. Вот такие вот санкции . Причем по административным правонарушениям, это правонарушение, которое касается как физических лиц, так и, по сути дела, административных, должностных лиц. Далее, что еще следует отметить вот при рассмотрении налогового планирования и налогового планирования, поскольку мы с вами уже говорили о том, что есть легальные пути налогового планирования, которые целесообразно использовать и которые дают довольно хорошую, приличную отдачу. Но есть и уклонение от налогообложения, которое нецелесообразно использовать, поскольку это довольно с каждым годом все больше и больше ловятся эти уклонение. Но, тем не менее, следует, я в предыдущей лекции вам говорил, следует иметь в виду, что налоговые органы тоже далеко не всегда предъявляют правомерные преследования, значит, юридических лиц, и физических лиц, то же самое, которые входят в их компетенцию. Ну, я вам рассказывал пример, тот, который я сам вел, когда они предъявили претензию 4,5 миллиона рублей. Тем не менее, после разбирательства в арбитражном суде в трех инстанциях, им было отказано. Поэтому при налоговом планировании могут возникнуть моменты, когда налоговые службы в силу недостаточной квалификации, и так бывает, или в силу еще каких-то причин, неправомерно требуют от вас выполнение тех или иных, значит, действий, ну, связанных, конечно, с финансами. И в этих случаях вы имеете право и обязаны, естественно, не соглашаться, а наоборот, встречный иск, я пример вам приводил, значит, и выигравшие суды в связи с налоговыми претензиями довольно высоки в Российской Федерации. То есть налоговые службы далеко не всегда оказывают такое правомерное, что ли, влияние, значение на подведомственных юридических и физических лиц в своих требованиях, поскольку у них задача фискальная, наполнение бюджета. Чем больше они соберут налогов, чем больше они перечислят соответствующий бюджет, тем они будут более хорошие. То есть это будет хорошая работа. Поэтому не всегда используются налоговыми органами вот такие, что ли, обоснованные. Я еще раз повторяю, это может быть связано и с недостаточной квалификацией. Вот то, что я вам рассказывал на предыдущей лекции, вот 4,5 миллиона рублей претензий, как неправомерное использование льгот по налогу на добавленную стоимость. Это недостаточная квалификация юриста налоговой службы, который вел это дело. Она просто не совсем понимала вот те доводы, которые были приведены, которые ее аргументацию была отвергнута, и претензии налоговой службы также были, значит, соответствующим образом отметены. Поэтому имейте в виду, это обязательно надо использовать, что когда налог есть, ну, если вы платите нормальные налоги, нормальные отношения, никаких разговоров нет, все нормально. Но если налоговики, а это часто бывает, предъявляют к вам претензии соответствующие и требуют уплаты налогов, которые вы считаете, что это неправильное требование, смело обращайтесь в арбитражный суд, привлекайте их, конечно, квалифицированного юриста, который в области налогообложения занимается, и смело идите на конфронтацию с налоговой инспекцией. Потому что 50% дел, рассматриваемых в арбитражном суде, выигрывают, причем именно против налоговых органов, выигрывают налогоплательщики. Поэтому имейте в виду, что вы должны уметь отстаивать свои права, грамотно отстаивать свои права. Для этого надо хорошо знать, естественно, материалы налогового кодекса, смежных документов, которые, значит, в этой области действуют, гражданского кодекса, потому что привлекать, вот когда мне приходилось доказывать неправомерность налоговой службы, так я и, значит, положение общественных организаций вынужден был читать, потому что там разговор шел общественная организация, общероссийская организация общественных инвалидов. Значит, я поднимал материалы, связанные вообще с общественными и так далее. То есть это борьба непростая. Но тем не менее, надо ее использовать, потому что, еще раз повторяю, вот, на этом останавливаюсь, потому что доказывать свои права нужно уметь. Для этого надо обладать, естественно, определенным навыком, определенной квалификацией, конечно. Но, тем не менее, можно, если, как говорят, правда на вашей стороне, смело ввязывайтесь в бой. Смело ввязывайтесь в бой и доказывать свою невиновность в налоговом споре. Вот все, что было в этот небольшой промежуток времени, возможно, вам рассказать о налоговом планировании. Пара вопросов для повторения. На основы налогового планирования, один вопрос для повторения вам, и второй — налоговые правонарушения. Вот эти два вопроса целесообразно вам для повторения, для собственного, так сказать, развития. Еще раз всего доброго.